«Будь достоин». Начальник службы безопасности губернатора области Сергей Сергеев, нисколько не удивившись такому приветствию, кивнул и осведомился. «Олег Морисович Гайтри Грей?» Причем заметно было, что осведомился он только для проформы, он и без того знал, кто перед ним.
«Олег Морисович», — подтвердил Тригрей.
«Прошу простить за неурочный визит», — голосом, в котором никакого сожаления не чувствовалось, произнес Сергей Сергеев. «Дмитрий Федорович послал меня передать вам, Олег Морисович, приглашение на личную встречу».
Сомик присвистнул, а Двуха сказал вполголоса:
«Не спится нашему губеру».
«Весьма польщен», — отозвался Олег. «Не премину воспользоваться приглашением. Я полагаю, ехать мне надо на сиюминутно».
«Правильно полагаете, Олег Морисович».
«Ну что ж, было бы неразумно отказываться от такой чести».
«Прошу вас», — Сергей Сергеев, развернувшись, указал на дверь, — «следовать за мной».
«Стоп-стоп-стоп!» — запротестовал вдруг Двуха. «Олег, не дури, что это еще за новости? Почему это вдруг губеру взбрендило тебя среди ночи к себе дернуть, а? Он что, сон плохой увидел?»
Парень у двери насторожился. Правая рука его скользнула вверх, за отворот пиджака.
«Вот только попробуй мне ствол вытащить», — рыкнул на него Двуха. «Отберу и сожрать заставлю. На сухую, даже запивать не разрешу».
«Спокойно», — бросил Сергей Сергеев в сторону своего спутника, а по адресу Витязи укоризненно покачал головой.
«Ну зачем это, господа? Право слово лишнее».
«Игорь», — призвал Двуху к порядку и Олег,
— «не стоит».
«Мы тоже поедем», — заявил Женя.
«Пропуск выписан только на Олега Морисовича».
«Значит, сопровождать будем. На своем автомобиле поедем, не беспокойтесь, не стесним».
«Сожалею, но вряд ли это возможно», — сказал Сергей Сергеев.
«А с чего бы это?» — возмутился Двуха. «С каких пор гражданам РФ ограничена свобода передвижения?»
«Свобода передвижения в нашей стране, конечно, ни для кого не ограничена», — Сергей Сергеев чуть улыбнулся. «Но дело в том, что Дмитрий Федорович прислал за Тригреем вертолет, и сопровождать вам данное средство передвижения на автомобиле будет затруднительно». «Вертолет», — изумленно протянул Двуха.
«Да не беспокойтесь вы так». Олег снял со спинки компьютерного кресла свой пиджак. «Поеду один. Неужели вы думаете, что мне может грозить какая-нибудь опасность от лица, облеченного властью?»
Двуха фыркнул с видом: «Да знаем мы эти ваши лица, облеченные властью». А Женя Сомик пожал плечами и сварливо заметил: «А мы не беспокоимся. С чего это ты взял, Олег, что мы беспокоимся? Нам просто на вертолете полетать захотелось. Я вот, между прочим, ни разу в своей жизни на вертолете не летал».
«Нет», — спокойно, но твердо сказал Тригрей. «Сопровождать меня не надо».
«Прошу вас», — пригласил снова Сергей Сергеев. «Олег Морисович».
Сначала переместился в коридор безымянный спутник начальника губернаторской службы безопасности. За ним комнату покинул Олег. И последним вышел, кивнув Двухе и Сомику, Сергей Сергеев.
«Как под конвоем повели», — проговорил Игорь, когда за ними закрылась дверь. «Вот тебе и ответный шаг со стороны противника. Вот тебе и обраточка, аж на уровне губернатора области. Накаркал я, тишина, тишина».
«Давай всех наших собирать», — предложил Сомик. «Прямо сейчас. Какой там разговор у Олега с губером выйдет, предположить несложно. Не первый год замужем. Угрожать будет, давить авторитетом, а то и чего доброго грохнуть решится. В отместку прочим, кто чересчур зарывается и на власть замахиваться осмеливается. Все же надо было за ними поехать. Ну куда они Олега? Не в приемную же. В загородную резиденцию, скорее всего. Там, я слышал, у губера и площадка для посадки вертолета имеется».
«Ну, Олега грохнуть это они утрутся», — убежденно проговорил Двуха. «Силенок не хватит, да и смелости. А вот и угрожать — это да, без этого им никак. Что-то вроде ультиматума объявят, я думаю. Давай наших собирать», — согласился он. «Как раз Олег вернется, а мы все уже тут. Готовы программу дальнейших действий разрабатывать».
Застолье утихло, когда небо стало светлеть. Гостей, отяжелевших и обессилевших, одного за другим развели по комнатам гостевого дома губернаторской загородной резиденции. Дольше всех, как обычно, продержался главный прокурор города Пискарев. Правда, сегодня достижение это далось прокурору нелегко. Последнюю рюмку Пискарев выпив, тут же изверг обратно, жалобно крякнул и запрокинулся, сползая со стула. Еле-еле успел подхватить его специально приставленный для этой цели помощник по хозяйству. Так официально именовалась в губернаторской резиденции прислуга.
«Стареешь, Михалыч», — отсалютовал рюмкой Дмитрий Федорович вслед прокурору, уносимому из беседки двумя дюжими помощниками.
Пискарев, покачивающийся в сильных руках помощников, в ответ на это замечание протестующе дрыгнул обутый в сандалию голой ногой и мощно всхрапнул. Однако и сам Дмитрий Федорович препровождать по назначению поднятую рюмку не стал. Сменил ее на стакан с минеральной водой, в который, прежде чем выпить, бросил растворяться какую-то таблетку. Опустошив стакан, губернатор шумно выдохнул и хлопнул себя по обнаженной, густо волосатой груди.
«Так-то», — удовлетворенно выговорил он, — «слабаки. Стая должна чувствовать силу вожака».
Он поднялся, распахнув москитный полог, покинул беседку, располагавшуюся на большой террасе, установленной на берегу Волги, над обширным, сахарно-белоснежным, совершенно пустым пляжем. Подошел к перилам и, опершись на них, уставился на медленные, тяжело перекатывающиеся друг в друга речные волны. Часы еще показывали время дремучее, ночное, а вокруг было светло, как днем. Великая река отливала живым металлом, мерно дышала, будто громадный дремлющий зверь. Неблизкий противоположный берег, обычно без труда просматривающийся, теперь скрыла синеватая, как молочная пенка, дымка. И губернатору Дмитрию Федоровичу на миг представилось, что вовсе не на террасе он стоит, а на капитанском мостике величественного корабля, бесконечно идущего вперед сквозь ветры и штормы.
«Да», — высокопарно подумал он, — «моя губерния и есть мой корабль, а я — никто иной, как его капитан. А как же иначе? Команда храпит по своим каютам, а я не схожу со своего поста, не смыкаю глаз».
Эта мысль так понравилась губернатору, что он невольно приосанился, упер руки в бока и тряхнул головой, как бы поправляя сползшую на глаза несуществующую капитанскую фуражку. Булькающий клекот вертолетного винта вернул его к действительности. Дмитрий Федорович встрепенулся, озадаченно нахмурился, подозвал помощника, терпеливо ожидавшего дальнейших распоряжений у беседки, пиратски заливистым свистом. Видно, все-таки не окончательно, выйдя из образа морского волка.
«Это что за хрень? Всего вроде в достатке было, ничего дополнительно закупать не требовалось. Или я посылался кем-то?»
Подбежавший помощник не успел ответить. Дмитрий Федорович вдруг вспомнил требуемое самостоятельно.
«А, ну да!» — он шлепнул себя по затылку. «За 3 грейм же! Вот совсем из головы. Иди. Не отсвечивай тут. Понадобишься, позову».
Недовольно выпитив нижнюю губу, Дмитрий Федорович постучал толстыми сильными пальцами по перилам. Идея вызвать к себе главу компании «Витязь», осенившая его около часа тому назад, сейчас представлялась не такой уж удачной. Помощник, отошедший всего на пару шагов, точно угадал ход мыслей хозяина.